Трипура Рахасья, глава 17. О бесполезности скоротечных самадхи и о пути к мудрости. Глава начинается с обсуждения быстротечных самадхи. Поскольку на эту тему давались комментарии, мы сразу продолжим со следующих вопросов. Аштавакра задает вопросы царю Джанаке.
Молодой брамин спросил далее: «О царь, почему же тогда все люди еще не освобождены, если в их жизнях настолько часто встречаются скоротечные самадхи, и если оно светоч, несущий просветление в непроявленной пустоте сна? Освобождение – прямой результат внекачественного самадхи. Почему же тогда высшая сущность, будучи чистым разумом, не осознает себя и не останется освобожденной навсегда?»
Перед этим Джанака объяснял, что даже в жизни обычных мирских людей происходят скоротечные переживания недвойственности. Это времена, когда понятийный ум парализован. Какое-то экстремальное событие, момент, когда ум переходит от одного восприятия к другому, то есть находится в промежуточном состоянии. Момент, первый миг после пробуждения. Момент испытания интенсивного чувства или ощущения. Все это разновидности быстротечных самадхи. К примеру, смех, юмор – это тоже своего рода прямое введение, когда за счет парадокса понятийный ум блокируется. На время логическое мышление парализуется и выходит на поверхность истинная сущность. Поэтому, когда люди посещают юмористов и любят смеяться, на самом деле они приходят за даршаном, а юмористы выступают в роли как бы гуру, дающих прямое введение через такие парадоксальные монологи. Но Аштавакра спрашивает, если люди так часто испытывают в своей жизни раскрытие глубинного сознания, когда их понятийный ум парализован, почему же они еще не достигли освобождения? Логичный вопрос.
Невежество рассеивается чистым разумом, который есть самадхи, и это непосредственная причина спасения. Пожалуйста, расскажи мне об этом, чтобы все мои сомнения ушли. Царь ответил следующим образом: «Я расскажу тебе эту тайну. Цикл рождения и смерти, существующий с незапамятных времен, обусловлен невежеством, которая проявляется в виде удовольствия и боли, все же оставаясь только сном и чем-то нереальным».
Цикл рождения и смерти обусловлен неведением. Неведение заключается в нераспознавании манасом, то есть понятийным умом своей тонкой природы, а именно будхи и атмана, как источников. Следствие нераспознавания происходит отождествление манаса с телом, объектами чувств и органами чувств. И тогда игра энергии, которая составляет сущность Вселенной, воспринимается дуалистично в рамках нравится, не нравится, плохо, хорошо, и окрашивается полностью личностными интерпретациями. Занимается жесткая двойственная позиция, то есть излюбленный трюк нашего эго – это объявить себя чем-то реальным, реально существующим, самодостаточным, и отделить себя от мира, от внешних объектов и от Всевышнего Источника, разумеется. И когда наступает такая жесткая позиция «я» и «не я», то есть «я» — это ум и тело, а «не я» — это все, что кроме него. И, разумеется, живое существо живет в такой жесткой оппозиции. И тогда ему ничего не остается делать, как постоянно делить мир на то, что ему нравится, и то, что не нравится, или то, что выгодно для него, и то, что невыгодно. Так возникает категории плохого и хорошего, добра и зла и прочее. Хотя на самом деле ничего такого в природе нет и не было. Говорят так: нет плохого, есть то, что не нравится тебе. Нет хорошего, есть то, что нравится тебе. Все это сугубо человеческие, субъективно окрашенные ценностные критерии, проистекающие из двойственности, из неведения. Но в момент, когда происходит отвержение негативного и страстная привязанность к тому, что нравится, это и является момент приковывания дживы к круговороту рождения смерти. И поскольку распознавание тонкой активности, познавательной активности будхи и атмана отсутствует, то такое приковывание не самоосвобождается. Напротив, оно закрепляется, порождая новые и новые ветвящиеся причины на следующей жизни. Но простой акт обнаружения тонкого осознавания будхи, независимо сколько прошло жизней и сколько накопило карм, мгновенно начинает самоосвобождать все эти разветвления кармы. Это подобно тому, как если бы в комнате тьма существовала 1000 лет. Но одного мгновения зажженного светильника достаточно, чтобы рассеять тьму. Таким же образом в сутрах говорится, что независимо, как много существовало невидения, одного ясного взгляда на природу сознания достаточно, чтобы начать рассеивать тьму внутреннего неведения. Другими словами, как только мы достаточно ясны, бдительны и осознающи в природе «я», наш ум начинает становиться идентичным умам всех Будд. Другое дело, что остаточные кармы наши иные, чем у всех Будд, и поэтому нужно некоторое время, чтобы произошло окончательное растворение.
И раз это так, то мудрый говорит, что знание может положить этому конец. Но какое знание? Это мудрость, порожденная самореализацией, то есть «я есть то». Невежество не может быть удалено простым опытом внекачественного расширения разума, как в нирвикальпа самадхи, ибо такое расширение – находится в гармонии со всем, включая невежество. Оно подобно холсту, используемому в живописи. Холст остается одним и тем же, какая бы картина ни была нарисована на нем. Внекачественное знание – это простой свет, объекты проявляются через него и в нем. Но невежество или заблуждение нельзя путать с состоянием савикальпа, ибо невежество – всего лишь изначальное загрязнение, то есть причина, продолжающаяся как эффект следствия. Изначальная причина заключается в знании совершенства высшей сущности. Идея совершенства обусловлена отсутствием частей. Части могут появляться только благодаря времени, месту и форме.
Всевышняя сущность обладает полнотой совершенства. Мы являемся носителями, проявлениями, манифестациями Всевышней сущности. Автоматически это означает, что мы являемся носителями высшего совершенства. Когда мы думаем, что мы не чувствуем, не знаем высшего совершенства, это всего лишь означает, что мы не воссоединились с ним, хотя им и обладаем. Другими словами, наша познавательная активность не способна его воспринять, хотя мы его никогда не теряли. Это можно уподобить человеку, который имеет зашитыми в подкладке $1 000 000 в пальто. Но он не может ими воспользоваться, потому что не подозревает, что он его имеет. Или у него недостаточно веры в это, и он не может их как бы достать. Тем не менее, он с самого начала обладал этой огромной суммой. Таким же образом, изначальное совершенство существует в настоящий момент. Однако оно существует как потенциал. Однако оно не активировано, потому что наша познавательная активность с ним не воссоединена и не может им пользоваться по-настоящему. Как только наше познающее сознание начинает воссоединяться с ним, весь этот потенциал мгновенно разворачивается. Это не то, что мы бы делали что-то и затем достигли. Этот потенциал совершенен с самого начала. Вопрос в признании его и разворачивании его энергии. Каким же образом соединится познающая активность Манаса с этим потенциалом? Манас, то есть наше понятийное сознание, должно чутко и бдительно вслушиваться к своему источнику. Быть внимательным и каждое мгновение как бы настраивать канал связи с этим потенциалом. До тех пор, пока такой канал связи не будет установлен и не станет непрерывно действующим. Как только он устанавливается, наступает благословение нисходящей силы. И тогда уже Манас бессилен что-либо делать, и его действия не нужны, а сам он может расслабиться, уступить место более высокой духовной силе, которая нисходит через Будхи.
Однако чувство завершенности появляется без этих факторов, подразумевающих стремление к ним, что порождает чувство нехватки и потребности. Во времени и пространстве возникают ограничения, и фундаментальная причина невежества проявляется как «я есмь». Это эмбриональное семя, из которого затем появляется росток тела, как индивидуализированной сущности, вырастающей далее до гигантского дерева в виде колеса рождения и смерти.
Сначала порождается ограничение, связанное с сознанием. Индивидуализация чувства «я есть», а затем появляется тонкое тело, пять пран, физическое тело, судьба, рождение, карма и прочее, обусловленность прошлым и будущим. Но само сущностное сознание, находящееся глубже, чем отождествление «я есть», выше времени и пространства. Оно непостижимое, поэтому его называют апаричинно. Оно бесконечное, поэтому его называют апрамея или ананта. Оно вне рождения, становления, поддержания, сохранения, разрушения, вне прошлого или будущего, поэтому его называют калатита. Оно вне трех категорий – сияния, движения и инертности, поэтому его называют гунатита. Оно вне делающего, деятеля и привязанности к плодам действий, вне картритвы и карты. Это чистое осознавание до краев переполнено энергией, игрой и блаженством. Поэтому о нем говорят как о парипурна, абсолютной всеобщей полноте. Оно непостижимо свободно и руководствуется только своей волей, поэтому его называют сватантрия или свачханда. Оно обладает бесконечностью и способностью к манифестациям, к игре, к проявлению, к творческим проявлениям. Поэтому говорят, что ему присуща виласа или лила, игра, а также спанда, способность излучаться. Оно изначально самосовершенно, то есть ему нет нужды достигать, очищаться, что-то делать. Оно самосовершенно в силу своей природы, по рождению. Поэтому его называют арья. Оно обладает спонтанным самосовершенством. Это совершенство достигается без напряженных усилий, практики, чего-либо еще. То есть оно естественно, спонтанно, самосовершенно. Поэтому его называют сахаджья, естественное. Оно находится вне всяких искусственных усилий, построений, вне всякой сфабрикованности. То есть это не то, что нужно создавать. Напротив, ему нужно освободить вход и дать ему возможность проявиться. Если бы создавать нужно было бы что-то искусственно, мы бы понимали, о чем речь. К примеру, нужно построить сложное сооружение, приложить достаточно ясности и усилий. В результате можно построить великолепный храм. Но принцип свободы от усильности и сфабрикованности означает, что храм уже стоит. Просто надо найти его. Именно путь учения Лая-йоги, так называемый путь единства основы, пути и плода, когда основа, путь и плод есть одно, это отличительная особенность прямого пути традиции сахаджья. Как бы мы не строим храм, а считаем, что он уже стоит, и пытаемся сразу найти готовый. Вот с позиции плода я даже пробовал действовать в служении. Так у нас появился зал «Безмятежный океан» и библиотека. Когда у нас был только один зал, я подумал, с позиции плода наверняка еще должны быть залы в Дивьялоке. Надо их просто поискать. Я пошел и нашел склад, и это стало библиотекой. Зал уже был, мы просто его не замечали. Я подумал, ведь это только акт сознания. Нужно признать, что зал уже есть. Если ты признаешь, ты ищешь, где он есть, и он находится. Это очень хороший пример, который показывает, что изначальное совершенство уже есть. Его нужно просто найти, и как только вы его находите, оно мгновенно появляется в вашем сознании. Вам не надо его строить, то есть мы не строили библиотеку, мы ее просто нашли. Но если бы мы не признали этот факт, мы бы ее не заметили, и, возможно, это было бы просто сараем, и библиотеки не было бы в поле нашего видения. Это пример, как можно действовать с точки зрения самосовершенства в поиске естественного состояния.
Ну, с одной стороны, как бы просто вроде бы взять и найти, но гуру, конечно, легко.
Вы про относительные измерения?
Ну, и про абсолютное тоже, то есть как бы... Что-то не очень получается найти. Вот как. То есть библиотека, она могла бы быть, ну, вот, внутри нас, вот эта природа Будды. Понятно,
что... Не следует понимать буквально. Я это пример привел, чтобы намекнуть на тонкие духовные процессы.
Я понял, я такой уже.
Это не означает, что если вы решили, что мастерская уже есть, идете искать ее и находите во враге новенькую мастерскую. В общем, парасатарка логика и такое предполагает, но чтобы такое проявилось, ваше присутствие должно быть очень уж глубоким. В принципе, с точки зрения ситхи нет ничего нереального. Но я вообще пример имел в виду как метафору.
А я имел в виду, что я не могу найти внутри состояние, вот именно свой храм. То есть вот ищу, вот уже который год здесь, вот тяжело.
Сам поиск является ошибкой. Поиск означает неуверенность, факт непризнания. А нужно даже устранить сам факт поиска и начать укореняться в признании. Должно быть, вы чего-то ждете, да? Сверкание во время медитации, каких-то суперопытов. Почему бы вам не начать признавать с самого настоящего момента, с того момента, в котором вы сейчас находитесь? Как только вы устраните поиск и приступите к признанию, этот храм мгновенно начнет проявляться, потому что он не зависит от опытов, от усилий, от вашей веры в него. Он существует. То есть, верите вы в солнце или нет, оно все равно восходит по своему распорядку. Таким же образом, понимание и факт самого признания его начнет для вас становиться новым колоссальным опытом. Поиск есть заблуждение, поиск есть следствие идеи пути. Как только есть путь, то есть и поиск. А значит, есть и тот, кто идет по пути, а значит, есть вся его карма с грехами и заслугами, и этому конца не будет. Но мгновенный путь и заключается в том, что мы начинаем понимать, что нет путника, путь есть плод, следовательно, нет и поиска. И тогда нам остается признание, укоренение и празднование. И, по сути, божественная гордость, как санкальпа, это и есть подобная практика и все другие, если вы их только правильно понимаете. Если же вы практикуете божественную гордость с точки зрения пути, плода и путника, это тоже работает, но это не мгновенный путь, а обычный путь очищения. Но именно особенность пути лая-йоги заключается в том, что плод, путь и основа одномоментно присутствуют прямо сейчас. И это вопрос не достижения, а распознавания, узнавания и признания.
Цикл рождения и смерти не прекращается до тех пор, пока не будет положен конец невежеству. Это может случиться только благодаря совершенному знанию своей сущности, не иначе. Такая мудрость, которая может устранить невежество, несомненно, бывает двух видов – косвенная и непосредственная. Вначале знание обретается от учителя и через него из священных писаний. Такое косвенное знание не может позволить узреть суть проблемы, поскольку одно только теоретическое знание не принесет плода. Необходимо практическое знание, которое приходит только благодаря самадхи.
Есть два способа получать учение. Традиционно это описывается как шравана манана нидхьясана – слушание, обдумывание и памятование. И в ведантических интеллектуальных школах это имеет обычную трактовку. Слушание – значит, вы слушаете, понимая логику. Обдумывание – значит, вы анализируете, задаете вопросы, сравниваете со священными текстами манана. Устраняете непонятности. Нидхьясана, значит, вы пытаетесь быть в памятовании того, что вы обдумывали. Но традиция ситхов именно называется путем незаочного постижения или путем реализации прямого видения шуньяты или путем единой самаи, путем сердечной сущности. Это означает, что для нас шравана мана нидхьясана имеет другой характер. Даже когда вы слушаете устное наставление, казалось бы, логические разъяснения, такие разъяснения не дают вам новых логических знаний. Они апеллируют к вашему осознаванию, к вашему состоянию. Другими словами, через речь мы пытаемся выйти за пределы речи. Это шравана с точки зрения лая-йоги. Манана не означает обдумывание, анализ и прочее, а скорее означает устранение сомнений и неясности в отношении созерцательного присутствия, понимания природы ума. И, наконец, нидхьясана заключается в непрерывном однонаправленном его удержании до полного завершения реализации.
Знание, рожденное благодаря нирвикальпа самадхи, порождает мудрость через уничтожение невежества и объективного косвенного знания. Подобным образом, опыт случайного скоротечного самадхи в отсутствии теоретического знания также не послужит этой конечной цели. Также, как человек, неосведомленный о качествах изумруда, не может распознать его в шкатулке с сокровищами по одному только внешнему виду, равно как другой человек не сможет распознать изумруд, если он не видел его прежде, даже если он обладает полным теоретическим знанием в этом вопросе. Так и теория должна быть дополнена практикой, чтобы человек смог стать экспертом. Невежество не может быть устранено простой теорией или случайным скоротечным самадхи невежественного человека. Опять же, недостаток внимания – серьезное препятствие. ибо человек, просто уставившийся в небо, не может распознать отдельные созвездия. Даже образованный ученый будет не лучше глупца, если он не уделяет внимания объясняемой ему вещи. С другой стороны, если даже не будучи ученым, человек все же внимательно выслушает все относительно планеты Венера и с уверенностью приступит к ее поискам, зная, как найти ее на небе, то он, в конце концов, найдет ее. И тогда он уже будет способен распознать ее всякий раз, когда он увидит ее снова. Невнимательные люди – просто глупцы, которые не могут постичь самадхи, повторяющегося снова и снова в их жизни. Они подобны человеку, который ничего не знает о сокровище, находящемся под полом его дома, и ежедневно ходит собирать милостыню. Так что ты видишь, что самадхи бесполезны для таких людей. Разум, интеллект младенцев всегда пребывает в неизменной форме, и все же они не постигают своей сущности. Несомненно то, что нирвикальпа самадхи никогда не устранит невежество. Поэтому необходимо искать савикальпа самадхи для его устранения. Только этим можно добиться устранения невежества. Бог, неотъемлемо присущий как Высшее Я, рад похвальным действиям, которые продолжают совершаться в течение нескольких рождений.
Здесь савикальпа самадхи имеется в виду самадхи с признаками. Под самадхи с признаками здесь имеется в виду, скорее всего, сахаджа самадхи, то есть интегрированное с объектами, с чувствами, поведением, действием, присутствием. И здесь царь Джанака говорит, что бескачественная самадхи не устранит твоего заблуждения. От бескачественного самадхи ты должен идти к самадхи с качествами. По идее, вначале как бы все говорят, что нирвикальпа самадхи предпочтительнее савикальпа, потому что савикальпа самадхи – это начальная самадхи. То, где еще есть признаки, связанные с именем и формой. От него нужно идти к нирвикальпа самадхи, к бескачественной пустоте, которая только и есть истинная недвойственность. Но далее Джанака говорит, что оставаться только в этом бескачественном состоянии неправильно. Нужно привнести опыт бескачественного снова в качественное, соединить непроявленную с пустотностью проявленными признаками. Именно этими признаками обладает сахаджа самадхи. Все разговоры о созерцательном присутствии – это, по сути, путь к сахаджа самадхи. Мы как бы с самого начала пытаемся в нем упражняться и делаем его своим путем. Мы не делаем путем нирвикальпа самадхи, хотя оно и может случаться на пути. Для нас путем является сахаджа. Это такой путь, когда основа, путь и плод являются чем-то одним. Если вы в данный момент находитесь в абсолютной целостности, в состоянии пратипха, это сахаджа. В состоянии целостности снимаются двойственные противоречия между я-субъектом и не-я внешними объектами. Между основой, то есть врожденным осознаванием, путем, способом его развития и плодом, конечной точкой достижения. С точки зрения сахаджи, все это не разделено во времени, а существует прямо сейчас одномоментно. Однажды, получив такие объяснения, один монах практиковал созерцание, работая с санкальпой, ахам, брахмасми и другими. Сначала практика носила у него формальный характер. Но он работал честно, прилагая усилия, стараясь не отвлекаться. Все, что он имел с этого первые годы, это была ясность. И как бы с одной стороны, его ясность сильно выросла, и он очень хорошо развил внимательность, будучи способным отслеживать тончайшие нюансы сознания, движения мыслей и отточив ясность до невероятных размеров. Но эта ясность, разумеется, не была искомой реализацией. И он терзался, как же выйти за эту самую ясность. Но когда он получил наставление о том, что его практика была формальным приложением обычных усилий и что дело обстоит совсем другом, он начал практиковать путь естественного состояния по-настоящему. Тогда за короткое время он начал получать колоссальные опыты. Ведь если ты по-настоящему практикуешь санкальпу ахам брахмасми, это значит, ты сразу же должен начать включать миллиарды кальп прошлого, миллиарды кальп будущего, и должен лицом к лицу столкнуться с этим. Это значит, каждую секунду ты должен включать в свое сознание бесконечное пространство вселенных и соединяться с этим. Сам по себе этот факт мгновенно начинает растворять те иллюзии, которыми питается эго. Благодаря простому пониманию санкальпа ахам брахмасми, этот монах достиг больших успехов в практике созерцания. Успех заключался в том, что его иллюзия, отождествляющая с телом, была растворена. Многие полагают, что практика санкальпы – это поддержание ясности. На самом деле ясность – это первая стадия, показывающая ваш успех на пути внимательности. Подлинный же эффект от работы с санкальпой заключается в том, что ваше «я» начинает сталкиваться с превосходящими его энергиями, интегрируя их одно за другой. Эта интеграция может происходить даже очень быстро. Сараха описывает ее как подобное лесному пожару, который охватывает лес при сильном ветре. Как только вы начинаете правильно работать с санкальпой, внезапно санкальпа раскрывает колоссальное измерение времени и пространства, которое вам придется интегрировать в свое сознание. Это уже не просто обыденная ясность, которую вы поддерживаете, оставаясь в скукоженном состоянии. Это непостижимая распахнутость, которая не даст вам остаться непробужденным. Она просто вам не даст этого сделать. Поэтому все святые, они находятся в благоговейном изумлении. Благоговейное изумление означает, что они никогда не могут, их ум никогда не могут привыкнуть к той реальности, с которой он контактирует. Их ум всегда предельно ясен и пробужден. Отчего возникает такое благоговейное изумление? от соприкосновения с бездной внутренней реальности. Только тот, кто не соприкасается с бездной внутренней реальности, может быть мелочным, эгоистичным, завистливым, придавать значение небольшим движениям сознания. Кто же соприкасается каждую секунду с бездной внутренней реальности, у него просто нет ни секунды даже на это. Это подобно тому, как если человек прыгнул с парашютом, летит с большой скоростью, у него ветер свистит в ушах. Он забывает о том, что парашютные ботинки ему немного жмут. Ему не до этого.
Oh.